Письмо со страницы 25. Все верят в личное управление Творца творениями. То есть, человек может сказать, да, так оно и есть, так и происходит. Творец лично управляет творениями. То есть, каждым творением лично. То есть, все, что происходит с каждым, в каждый момент его существования, в каких бы состояниях он ни находился, что бы ни происходило и где и как, низшие состояния, высшие, земные, простые или абсолютно духовные, все это является следствием высшего управления, когда система управления Абба Ваима и Зонда Ацилут распределяют так свои сигналы на каждую из частичек Адама Ришон, что она вместе со всеми, учитывая все передвижения, все перемещения в каждой из душ, движется в соответствии с ними к тому, чтобы соединиться в итоге вместе в одно общее кли. Есть, кто движется быстрее, дает им сигналы, возбуждение раньше. Есть такие, которым дают возбуждение позже, в зависимости есть между душами. Сначала Гальгаль Тайнаем входит в работу, потом Ахап. Есть Ахапы, с которыми соединены, и сначала часть из них задействуется, а потом снова Гальгаль Тайнаем и так далее. То есть есть различные этапы вступления каждой души в духовную работу. Ее возбуждение, воздействие на нее. Не только в тот момент, в тот этап, когда душа уже начинает заниматься кабалой и проникать, и заниматься подготовительной работой, то, что называется у нас «змана ахана», и движется вперед к Махсому уже сознательно, как мы с вами. А еще и до тех пор, до этого состояния, на протяжении всех наших сотен, может быть, даже кругооборотов жизни. Каждая из нас, душа каждого из нас получала свое возбуждение в ту или в иную область по тем или иным каким-то признакам. Каждая в какое-то свое время, в какой-то своей общественной формации, там, времени, в историческом, в котором она крутилась там, и все мы все равно и в нашей неосознанной жизни, то есть когда нас просто тащили через все эти кругообороты, не спрашивая ни о чем, а только давая желание, и мы как слепые котята это желание непосредственно выполняли, гнались за тем, чтобы каждое желание, которое внутри нас пробуждается, его реализовать. И сейчас наука раскрывает, что все происходит из генов, что за все ответственны какие-то внутренние наши уже заранее заложенные в нас информационные данные, гены, решимот, то, что мы называем по кабале. То есть все это изнутри нас возбуждалось периодически, в определенном порядке, в каждом из нас. И мы просто реализовывали то, чему нас побуждало наше внутреннее возбуждаемое свыше желание. Были ли мы в этот момент каким-то образом свободны от того, чтобы его выполнять? Конечно, нет. И сейчас мы не свободны. Для того, чтобы выйти в свободу, нам надо приобрести свойство бины, килим дашпа, подняться над эгоизмом, выйти из него, тогда будешь свободны. А пока ты находишься в эгоизме или притяжением к наслаждениям, или бегством от страданий, двумя этими вожжами, Творец нами управляет, каждым из нас, абсолютно не спрашивая, чего мы желаем, чего мы хотим, потому что некого спрашивать, в общем-то. Сахколь, желание насладиться, которое надо с помощью вот этих двух вожжей последовательно обучить, что оно является своим собственным и узником, и тюремщиком. Суэр. Суэр, да? Бейт Суэр, это идем за? אז שם יש בני אדם שעובדים, ששומרים על, על אלו שלא יברחו. סוערים, כן?
Кто работает в тюрьме, чтобы не убежали, следят.
Так вот, сейчас только пробуждается в нас условия, возможности к обретению свободы воли, свободы вообще, подъемом над нашим эгоистическим уровнем, над нашей материей, который автоматически управляет свет свыше, или уменьшая себя, вызывая в нас страдания, или увеличивая себя, притягивая нас наслаждением, и мы автоматически все это выполняем. И так на протяжении десятков или сотен кругооборотов нас вот таким образом, постоянно же, ежесекундно, на каждом уровне, представляете себе, каждая клеточка, каждый орган, каждое желание, каждая мысль, все это управляется абвеимой зонда ацилут, включая в себя все наши души, как свою нижнюю часть, как свой ахаб. Вот такое управление, оно называется личным управлением Творца. Хотя человек и не ощущает его, но Творец каждому управляет лично. Согласно корню его души, как начальной точкой отправления, и кончая конечным этапом, конечным состоянием, когда человек должен достичь полного слияния с Творцом, полного возвращения в свой корень, весь этот путь человек должен проделать в соответствии со всеми остальными душами, чтобы включиться в них, чтобы, соответственно, включаясь в них, помогать им или отрицательно, или положительно, и так все вместе в общей такой системе, чтобы вся эта общая душа постепенно катилась бы от своего изначального абсолютно альтруистического состояния к окончательному абсолютно альтруистическому. И Творец управляет так каждым из нас. Творец имеется в виду уровень бина мира Ацилут, то есть Абавеим. Они называются Элоким. Тот, кто читал Зоар, помнит, может быть, эта их система называется Элоким. Эло – это Гальгаль Тейнаим, Ким – Ютмем – это Ахаб, и с помощью этой системы Элуким, Элуким – это гематрия Тева, природа, то есть через природу эта система управляет нами. Через всю нашу природу, и окружающую нас, и нашу внутреннюю, и изнутри, и снаружи. Пока не приведет нас к такому состоянию, когда мы относительно этой системы управления Элуким, Аба, Ваима, начнем понимать, что можем самостоятельно управлять собой, перенимая свойства от Абаваима, от уровня Бины, приобретая на себя свойства Бины, себе свойства Бины, мы таким образом в мере адаптации этих свойств Бины, в мере ее освоения, мы таким образом становимся на уровень Бины. И уже вместо того, чтобы нами управляли неосознанно, заставляли как бы нас против нашего желания, поскольку у нас желание становится подобными свойству бины абаваима, мы, включаясь в них, в той мере, в которой включаемся, в той мере, в которой становимся частью бины, в той мере мы и сами собой как бы управляем. То есть не имеет значения, или Творец управляет, или я управляю. Это одно и то же становится, потому что я, в общем, приобретаю свойства абвеима мира ацилут. Этой управляющей системы. Включаясь в нее, нахожусь в ней. Поэтому личное управление Творцом мной переносится уже на меня. И я начинаю таким образом управлять сам собой, в той мере, в которой я приобретаю свойство бины. Сначала Гальгаль Тайнай, все отдающие желания, 0, 1, 2, как мы с вами их называем, стадии уровней авиюта моего. А затем, когда я освоил полностью Гальгаль Тайнай, Келим Дашпаа, отдающие желания, я могу начинать исправлять и получающие желания. Это состояние уже исправления получающих желаний называется Тхият Амитим. Воскрешение мертвых. Почему? Потому что когда я начинаю подниматься в Аба Ваима Мира Ацилут, в Бину Мира Ацилут, я делаю цимцум на свой Ахаб, на 3-4 уровне моего желания. Они поэтому называются мертвыми. То есть я признаю, я указываю на то, что они во мне мертвы. Потому как они эгоистичны, я их не использую. И они считаются мертвыми. Есть 4 степени умертвления, 4 стадии умертвления этих желаний, поскольку в каждом из них есть, в свою очередь, 4 степени авиюта. Неважно, мы с вами как-нибудь будем проходить это. Интересно, что значит побивание камнями, повешение, мечом там и так далее. Что значит, что это олицетворяет в духовном мире такое отношение к нашим эгоистическим желаниям, как будто мы их умертвляем 4 способами, так сказать, умертвления. Каждый авиют нуждается в своем цимцуме, в своем исправлении, в своем отрешении, и, которое таким образом называется. А затем, когда мы уже полностью отторгли эти желания, получающие, освоились с желаниями отдающими, Гальгаль Тайнай, полностью их адаптировали на себе свойства бины, после этого мы можем снова вобрать в себя свойства Малхут, 3-4 уровень авиюта, и начинать с помощью его приподниматься еще выше свойства бины, от бины до кетер, как мы с вами уже это проходили. Такое исправление Ахапа нашего называется воскрешением мертвых. Воскрешение мертвых тел. Воскрешение мертвого эгоизма. Эгоизм называется телом. И когда мы уже достигаем полного воскрешения мертвых тел наших, келим лекабель минат лекабель, получающих келим, то следующий этап, когда мы заканчиваем это, начинается, называется гмар тикун, полное исправление. То есть, что можно сказать из всего этого рассказа моего? Что на самом деле духовный закон привода каждой мельчайшей частички мироздания или всей системы в целом, или части системы, духовный закон, он необратим, он непоколебим, нет вместо него ничего другого, он соблюдается, он единственный, его ничего не может изменить или заменить. Только есть разница, или он соблюдается жестко, внешне, над нами, а мы являемся поневоле его исполнителями, никуда не денешься, таким образом мы созданы. Или мы можем приподняться над нашей природой, что называется верой выше знания. Вера – это свойство бины. Знание получение знания, обогащение знаниями, это свойство малхут. Почему знаниями? Потому что это самое большое наслаждение, самое большое наполнение малхут. Как мы знаем, наполнение есть животные, то, что надо телу, пища, кровь, семья, секс, затем желания общественные, кроме животных желаний, телесных желаний в человеке. Это желание богатства, славы и власти и знаний. Желания знаний, они самые большие. Так вот, поэтому говорится, вера выше знания. Когда мы выше знания этого самого последнего, самого большого эгоистического наполнения, приподнимаемся уже к духовной ступени, называемой верой. Бина. Так вот, пишет Баля Сулам. Все верят в личное управление Творца творениями, но не сливаются с этим управлением. Потому что трудно им отнести нечистую, недобрую мысль или действие, происходящее с ними или перед ними, внутри нас возникающее или перед нашими глазами в других. Мы не можем это отнести к Творцу. Почему? Потому что Творца мы все-таки воспринимаем как нечто высшее над нами. И не можем поверить, что это высшее над нами может включать такие низменные, такие противоположные вроде бы себе качества, свойства, действия, побуждения, намерения, мысли. Поэтому мы не можем все, что с нами происходит и происходит со всем миром, отнести к Творцу. Я помню, у меня было когда-то интервью на американском радио, и там со мной начал, там меня свели с одним хабадским рэбе, и он начал, значит, со мной вместе объяснять, что такое каббала. Кончилось тем, что мы, конечно, разругались. Почему? Он говорит, ну, я начал объяснять, что единство Творца самое главное, ведь объяснить человеку, что это единая сила. Никуда ты от нее не денешься, ты должен ее обнаружить, ты должен ее раскрыть, ты должен к ней привязаться, ты должен каким-то образом найти с ней контакт, никуда не денешься, связь. Только она одна управляет и все делает. Нет, не одна. Почему? Плохое не исходит от Творца. А от кого? Я у него спрашиваю, может быть, есть Отец, Сын, Святой Дух, еще там какие-то, может, у вас там... Или, может быть, там и тысячи всяких башков есть, как там в Индии или в Древней Греции. Нет, но не от Творца. От кого? От человека. То есть человек, что он самостоятельно действует. То есть не, Творец не всем управляет. То, что мы говорим, нет никого, кроме него, это просто красивые слова. Короче, он заткнулся. Я продолжил разговор. После этого у меня начались проблемы с Хабадом. Он был их главный идеолог. Оказывается, я не знал, я бы чуть-чуть так поприличнее бы к нему отнесся. Но что я хочу сказать. В общем, он прав. В чем? Что мы по своей природе устроены так, что не можем отнести к Творцу плохие действия. Катастрофа, сожгли 6 миллионов людей. От Творца, как такое может быть? Нет, не от Творца. Многие люди вышли, перестали быть верующими, потому что случилось с ними какое-то несчастье, случилось там уничтожение какие-то, какие-то несправедливости, как им кажется. Не может быть, что в мире есть Творец. То есть мы не можем отнести к Творцу совершенно все, что происходит с нами. В этом наша проблема. И наша проблема в том числе тех, кто находится уже в предварительном этапе постижения, постижения высшего мира. То есть уже в предмахсонном состоянии. Все равно нам очень тяжело отнести все происходящее с нами к Творцу. То есть, как будто у меня нету никакой свободы воли. Я себе это представить не могу. Значит, все, что во мне сейчас внутри, физически работает, морально, умственно, это все не я. В этом во всем я должен где-то там увидеть Творца, сидящего внутри и дергающего за ниточки, всеми управляющими, там подкручивающими мне то это, то желание, там гаечки всякие, винтики подкручивать во мне. А я, соответственно, с этим снаружи вот так себя веду, таким образом действую. Это очень трудно. Это на самом деле невозможно. Только вот таким образом внутри себя вести, он может, наверное, сойти с ума. Это точно, если рассказать об этом психиатру, это будет ненормально. Абсолютно верно. Я не знаю, есть такой диагноз, но в общем, это человек не в состоянии. И хорошо, что это от нас скрыто, иначе мы бы действительно были бы зомбированы. Иначе бы мы ощущали себя сейчас в состоянии абсолютной несвободы. И тогда бы у нас не было бы иной возможности что-то якобы делать от самих себя. А именно скрытие Творца одновременно с тем, что Он действительно так нами управляет, изнутри нас сидит и управляет каждой нашей точкой, каждым желанием, каждой молекулой, атомом, все, что в нас происходит. Это общий закон мироздания, общий свет, который создал это все желание. Каждой его частью управляет, наполняет, выходит, входит и так далее. То есть это переливание света внутри этого желания, оно и ведет это желание через все свои этапы, метаморфозы эти, от полного эгоизма к полному альтруизму. А то, что от нас скрыто, оно, это управление Творца, личное управление Творца, специально, оно может раскрываться нам только в той мере, в которой мы можем его, с одной стороны, обнаружить, правильно оценить, согласиться с ним, оправдать его со спокойным сердцем, что называется. То есть в той мере, в которой я обнаружу, ой, слава Богу, это Творец делает. И отдамся, что значит, ему, хорошо, что он во мне это делает. Я согласен полностью с тем, что он во мне делает. Еще больше я узнаю обо всем, что происходит во мне, в мыслях, в желаниях, и все, что возбуждается во мне, и все мои реакции, это все я начинаю относить к Творцу, и таким образом я освобождаю себя якобы от какого-либо участия в этом процессе. И такое состояние называется убар, зародыш. Это то, что действует, так как действует физический зародыш, естественно, не он сам, а природа нашего мира, когда он находится внутри матери, развивается. Он абсолютно ни в чем не участвует, его ни о чем не спрашивают. То, что надо, в него приходит, то, что надо, из него уходит. А он, главное, развивается внутри. Вот когда человек может таким образом, освободив себя от управления, от желания вмешаться в управление, он полностью готов отдаться Творцу. Отдаться, что значит? Если я готов на все, на самом минимальном уровне это называется точкой, семенем, зарождением, решимо. А затем я, вопреки своему эгоизму, должен начинать чувствовать себя полностью отдающимся Творцу. Это непередаваемо тяжелая работа. Непередаваемо. Потому что ни знание, ни вера, ни желание, ни какие-то сегодня понятные нам категории наши, они совершенно здесь ничего не могут с нами делать. Они не помогают нам. Это изменение, на самом деле, внутренней природы. Ну, дай Бог, мы до этого дойдем. Так вот, сейчас мы находимся в таком состоянии, что Творец от нас полностью скрыт. Говорится нам о том, что Он полностью нами управляет. Но раскрыть это управление мы можем только в той мере, в которой мы его оправдаем, захотим, пожелаем действительно на самом деле самим этому управлению отдаться. И не пожелать ничего иного, кроме как его. Что бы ни было в следующий момент, если это делает Творец, то есть на свойство отдачи, я желаю этого больше, чем что-либо другое. Я открываю глаза, я просто даже не участвую совершенно ни в средствах, ни в последствиях, ни в действии, ни в том, что из него в итоге получается. И только истинно близким к Творцу раскрывается в начале знание личного управления, что Он все это сам посылает им, как хорошее, так и плохое, одинаково все исходит от Него. И тогда, постигая это не просто знаниями, а постигая это, они сливаются с личным управлением, потому что сливающийся с Высшим становится как Он. То есть, если я в состоянии слиться с Высшим управлением, с Творцом, то тогда я становлюсь как Он. Или наоборот, если я могу стать таким, как Он, то в этой мере я сливаюсь с Ним, с Его управлением. А поскольку соединились управляющие управления в понимании человека, то совершенно неразличимо отличие между плохим и хорошим. И все любящие, исправленные обнаруживают себя такими, потому что все являются сосудом Творца, наполненным им, готовые светиться и гордиться его наполнением. То есть человек ощущает, что он наполнен Творцом. Мы созданы таким образом, что если мы ощущаем это, мы больше ничего не желаем. Таково наше кли. Оно создано светом. Как только свет его наполняет, исчезают абсолютно какие бы то ни были недостатки. Ни на физическом, ни на моральном, ни на материальном, ни на духовном, естественно, уровнях. То есть, каббалисты не болеют, не умирают, не страдают. Конечно, да. Но а у них это оценивается совершенно с другой стороны. Страдания, которые проходят по каббалисту, оцениваются им оправданием Творца. Они вопреки этим страданиям включаются в высшее управление. А в мере наполнения сосуда светом, творения Творцом, рождается уже знание о том, что все произошедшее, все действия, все мысли, как плохие, так и хорошие, все они являются сосудом, вместилищем Творца. И Он создал их, и из Него они вышли. И это станет известно всем в конце исправления. Когда свет полностью наполнит все общее кли, даже не каждого в частности, а все общее кли, только тогда станет известно абсолютно все полное управление от его начала и до конца. Но пока это длительное и страшное изгнание. И главное, что когда видит человек недостойное действие, якобы нечистое, неправильное со стороны Творца, падает с духовной ступени. То есть считает, что это не Творец, считает, что в этом Творец не участвует, это я сам или какая-то другая сила. То есть вроде бы он хочет оправдать Творца. Как ты можешь на него так говорить? Он еще возражал мне, я помню, этот великий идеолог. Вот. Как ты можешь такое говорить, что это от Творца? Это Творец сжег все 6 миллионов. Прямо задохнулся. Да? Да? И более и не менее страшные страдания прошедшие по всему нашему человечеству в течение всех тысячелетий его развития, а откуда они исходили. Бальсулам пишет об этом в своем письме. Творец не обращает внимания на страдания тела. Тело обязано страдать. Пока человек из него не выйдет, он будет все равно страдать. Никакими ухищрениями мы не сможем это избежать. Только подъемом выше тела. Он так и пишет, оно и создано для страданий. Кибишвилзенулат. И главное, что когда видит человек недостойное действие, немедленно падает с духовной ступени, забывая, что он только орудие в руках Творца. Что на самом деле все равно все это внутри него, в себе, действует, находится Творец. Потому что мнит себя самостоятельно действующим в этом недостойном действии. Якобы он самостоятельно это сделал. Это я, это не Творец. И забывает источник всех причин. Специально сверху дается нам это забывание. Специально сверху Творец скрывается от нас, якобы не он это делает. Не потому, что ему стыдно перед нами, что все отрицательное в нашей жизни вызывает он недостатком своего света. Не потому. Ему стыдно перед нами быть не может. А для того, чтобы мы смогли именно раскрыть единство его управления. А человек считает, что нет, недостойные действия, они исходят от меня. Мнит себя самостоятельно действующим в этом недостойном действии и забывает источник всех причин. Что все это от него, от Творца, и нет никого действующего в мироздании, кроме него. Это наша проблема. Если бы мы внутренне смогли бы уцепиться за Творца, как он внутри меня сидит и действует, хотя бы за начало его раскрытия во мне, удержаться бы в этом состоянии, это уже называется развитие зародыша. Было бы проще. Вот этот переход Махсома, который мы все желаем, чтобы над нами произошел, он и есть подключение к ощущению находящегося внутри меня Творца. Не только внутри меня, но и снаружи, находящимся за всем, что окружает меня. И это требуется четко усвоить. Потому что, хотя и известно это, и вы сейчас это от меня слышите, но дается просто так, как начальная информация. И поэтому в нужный момент человек не сможет владеть этим знанием. В нужный момент, когда на самом деле ему дается со стороны Творца действие, в котором он бы мог с ним соединиться. А с другой стороны, поскольку это действие нехорошее, вызывает в человеке нехорошие ощущения, то в мере этих нехороших ощущений Творец скрывается. То есть, там, где мы можем его найти, на самом деле, это самые плохие чувства. Самые плохие обстоятельства. Самые-самые грубые, нехорошие наши мысли, побуждения. Внутри них он находится. И в той мере, в которой они кажутся нам нехорошими, нечистыми, недостойными, он скрывается. Это то, что он говорит Бальсулам, это требует четко усвоить. Потому что, хотя известно это, чисто умозрительно, но дается просто как начальная информация. И поэтому в нужный момент человек не сможет владеть этим знанием, чтобы отнести все действия к единственному их источнику. Тем самым перевешивая на сторону добра. Потому что изначально такие обстоятельства, где бы он мог раскрыть Творца, ухватиться за его управление в себе, эти обстоятельства нехорошие, эти мысли нехорошие, эти действия. Мне от них самому стыдно в себе, что они во мне есть. С одной стороны, с другой стороны, в них, именно в них, я и могу только ощутить Творца. Для того, чтобы привести к этому человека, к этой возможности, вопреки нехорошим действиям, мыслям, желаниям, внутри именно них найти того, кто тебе это дает, для этого человек играет, извиняюсь, Творец играет с человеком. И вот сейчас он нам расскажет, какие есть два типа заигрываний Творца с нами, чтобы мы все-таки его в процессе этих игр с нами начали искать и нашли. Поняли бы его управление вопреки самым плохим обстоятельствам именно в них. Какого типа есть разные эти обстоятельства? Делятся ли они на определенные группы, в каждом из которых Творец скрывается особенным образом? Он дает мне, допустим, мысли, еда, секс, это одно, там, слава, деньги, власть, знания, другое. Делятся ли как-то во мне эти проявления отрицательного управления Творца, якобы отрицательного управления Творца, на какие стили, что ли, они делятся, чтобы я мог в каком-то определенном стиле его там найти, где он там находится внутри меня, и войти с ним в контакт. И два известия указывают одно на другое, но перевешивая силы скрытия. То есть, есть двумя способами человек может возбудиться, двумя способами Творец возбуждает человека к раскрытию своего управления, вопреки тому, что он скрывается внутри этих вроде бы нехороших состояний. Если у кого-то там нет в конце суки места сесть, здесь в начале есть, вы можете пройти сюда и сесть, только тихонько, спокойно. Можно пройти сюда. Кто не слышит, то только очень тихо. Это подобно истории царя, один из слуг которого возвысился в его глазах настолько, что царь пожелал поднять и поставить его выше всех министров, потому что увидел в его сердце абсолютную преданность и любовь. То есть человек в итоге своих тысячелетних кругооборотов жизни пришел к состоянию, когда он готов, конечно, не по своему собственному расчету, а потому что делает с ним Творец, готов к тому, чтобы действительно принять на себя управление Творца вопреки всем своим знаниям, пониманиям, как абсолютно доброе и хорошее. Если Творец довел до этого состояния человека, то он, естественно, знает, что этот человек уже пригоден к этому. И сейчас можно с ним дальше продолжать работать. Это подобно истории царя, один из слуг которого возвысился в его глазах настолько, что царь пожелал поднять его и поставить выше всех министров, потому что увидел в его сердце абсолютную преданность и любовь. Но не подобает царю поднять вдруг простолюдина выше всех без особой всем ясной причины. А подобает царю раскрыть причину поступков всем в великой мудрости. Что это значит вообще? Перед кем Творец должен отчитываться и думать, как бы о нем плохое не подумали, что он кому-то сделал протекцию, или чтобы о нем хорошо говорили, как о справедливом, как о добром и так далее. Что подразумевается под этими словами? Под ними подразумевается абсолютное добро и справедливость относительно каждого из участников, из душ Адама Ришон, что Творец не может никоим образом выделить кого-то, если есть кто-то перед ним по очередности в этой иерархии внутреннего строения общей души Адама. Есть души более светлые, есть более, души более отягощенные эгоизмом. Есть идущие с правой стороны, с левой линии, с правой линии и так далее. То есть каждый из нас, он разделяется как по величине эгоизма, так и по его качеству. И здесь есть абсолютная взаимосвязь и взаимодействие между всеми элементами творения внутри общего творения Адама, то есть между всеми душами частными внутри этой общей души. И не может быть такого, чтобы какая-то душа, какой-то элемент, какое-то решимо вдруг начало бы проявлять себя, или Творец бы начал выявлять его прежде, чем есть предыдущий, предварительно ему, потому что все это связано в общую систему, как в организме, в одном, и не может работать не в полном слиянии, не в полном взаимодействии, не в полном таком общем аккорде, гармонии друг с другом. Это он и хочет сказать в предложении, но не подобает царю поднять вдруг простолюдина, то есть которому не подобает сейчас еще достичь исправления, выше всех без особой всем ясной причины. А подобает царю раскрыть причину поступков его всем великой мудрости. То есть человеку, который сейчас идет на связь с Творцом, на раскрытие единства, на раскрытие единственности управления Творца, должно быть ясно, что с ним происходит. И всем остальным, находящимся на его уровне и выше. Что сделал царь? Поставил своего слугу стражником охранять казну. То есть, Творец взаимодействует на нас с помощью огромной системы управления, множество-множество сил, которые одна сила его отдачи затем разлагаются на множество сил, действующих на 3 линии, на 10 сферот, на 125 ступеней, в каждом из которых свои свойства и так далее. Это уже целая внутренняя замкнутая система. Но что он желает сказать? Он желает сказать так, что не может быть продвижения человека, если он не удовлетворяет на любом этапе своего исправления, своего развития, хотя бы какому-то маленькому условию, маленькой силе, не соответствует духовной, которая в этом во всем управлении участвует. Это значит, что его раб должен быть полностью подчинен всем министрам и полностью удовлетворять тем условиям, которые ему выставляются. Но не подобает царю поднять простолюдина выше всех без особой на то ясной причины, а подобает царю раскрыть причину поступка всем великой мудрости, то есть в соответствии со всеми его министрами, то есть частными силами управления. Что сделал царь? Поставил своего слугу стражником охранять казну. То есть, что значит казну? Казна – это как бы человек обнаруживает, что на самом деле то, что дано ему от Творца, это его личное эгоистическое желание. Вот им он должен управлять, вот в нем он должен производить свои исправления. И приказал одному министру, умеющему устраивать розыгрыши, переодеться и притвориться бунтовщиком, который будто бы выходит на войну. То есть какая-то сила из всех сил, которые участвуют в этом общем управлении, мироздании, какая-то одна сила, якобы она не находится в полной гармонии со всеми остальными силами управления Творца. То есть вроде бы она эгоистическая, а не альтруистическая. Таким образом исходит из Творца. Вроде бы человеку это на руку. Он же сам-то еще пока эгоист. Он должен как раз-таки с этой силой себя солидаризировать. То есть если есть какой-то там переодевшийся министр, который разыгрывает сейчас из себя бунтовщика против царя, человек на самом деле весь 100% бунтовщик. Тогда он наоборот, ему будет просто и хорошо с этой, вроде бы подходящей ему, подобной ему силе, тоже эгоистической. Он будет рад, ну вот, я нашел наконец-то и в духовном мире себе опору. А на самом деле таким образом Творец покупает человека или продает его, как хотите. Смотрите, как действует. Розыгрыш. Чтобы Так вот, этот бунтовщик, он начинает притворяться, но абсолютно верно. Будто бы он выходит на войну, чтобы захватить царский дворец, именно в то время, когда отсутствуют охранники. То есть, кроме него сил остальных нет. Он один единственный, вместо Творца на самом деле, предлагает управлять своей эгоистической силой, своим эгоистическим отношением, предлагает управлять всем мирозданием, ты будешь вечным, ты будешь счастливым, ты будешь всем, кем и чем ты только пожелаешь. То есть это свойство одна из сил клипот. Клипот, нечистые силы на самом деле, это переодевшиеся силы Творца. Это переодевшийся Творец. Это ему полная противоположность. Специально таким образом против него возникает перед нами. Как мы с вами изучаем, есть чистые миры, бия, из которых мы получаем духовно-альтруистические воздействия, и есть нечистые миры, бия, от которых мы получаем духовно-эгоистические воздействия. И то, и другое исходит сверху из одной и той же силы, от Творца. Только относительно нас они проявляются с двух сторон. Так вот, нам сейчас он выдает эту картину. Мы находимся, человек находится внутри вроде бы управления Творца, и вдруг он видит, как шикарно все. Я могу знать, я могу понимать, я могу своими килим вмешиваться в происходящее. Я могу... Да просто все, я сейчас начинаю овладевать высшим миром, управлять всем, в том числе и Творцом. То есть Творец это на самом деле всего лишь всякие свойства, всякие силы. А вот в моих руках они начинают находиться, я начинаю им управлять. То есть я ставлю себя вполне на хорошее место. Могу захватить весь замок Творца с помощью такой силы и управлять всем королевством. Всем мирозданием. Что может быть лучше? Поверьте мне, никто бы от этого не отказался бы. Никто. Кто-то считает, что да? Скромники. Серьезно, не в состоянии. Просто представляется возможность безотказная, безоткатная, что называется. Тебе дают все. Бери, управляй вечно, совершенно, вместо тебя никого никогда. Никто на тебя обратно, никакая сила. То есть ты царь, и все. А под этим все остальное, под тобой. И вечен. Чего там еще? Это то, что клипа, нечистые силы могут нам подставить. Таким образом они и действуют. То есть соблазнение на уровне немножко выше, чем наши, настоящие, правда? Что мы будем делать? Что сделал царь? Поставил своего слугу стражником охранять казну и приказал одному министру, умеющему устраивать розыгрыши, переодеться и притвориться бунтовщиком. Будто бы выходит на войну, чтобы захватить царский дворец. Именно в то время, когда отсутствуют охранники. Министр сделал, как было ему указано царем. Все очень скрыто, умно и продуманно. И выступил с намерением захватить царский дворец. Ну, если бы этот раб, который уже вроде бы может подняться на уровень министра, поддался бы этому переодетому разбойнику, тогда не о чем было бы говорить. Упал, и надо его дальше готовить. Он не просто так падает. Если бы он упал бы, творец бы изначально бы не делал бы с ним этой работы. Если бы он просто автоматически бы поддался под этого переодетого разбойника, то он бы не был бы готов вообще изначально к этому испытанию, и творец бы не начал бы с ним разыгрывать эту комбинацию. Поэтому бедный раб, он был уже к этому готов. Изначально, всеми своими предыдущими страданиями. Он уже пришел к тому с помощью группы, изучения, всего того, что только можно было набраться, пришел к тому, что другого пути нет. Только духовное, это значит альтруизм, это значит отторжение всех вот этих вот эгоистических, слаборазлительных, в общем-то, возможностей. А бедный раб сражался насмерть и вызволял своего царя, то есть желал быть именно, оставаться именно в тех состояниях возвышенных наподобие царя. Этим, значит, он вызволял своего царя, то есть был на его стороне. Охранял как бы весь царский трон или всю царскую казну, тут сказано, да? Поставил его над охранять казну, да. Значит, этот бедный раб сражался насмерть и вызволил своего царя, вызволял своего царя, борясь против переодетого министра с великой отвагой и не жалея ни сил, ни жизни. То есть, вроде бы у тебя есть все, и ты от этого от всего отказываешься только ради, у тебя нет ничего еще от духовного, что ты бы мог предпочесть и сделать бы какой-то расчет. Это предпочтительно, чем это. Здесь тебе предлагают весь мир быть вообще владыкой всего. Там тебе предлагают, вообще ничего не предлагают, только величие Творца. Только лишь маленькая вера того, что Он один, единственный, единый, все это организует, участвует в том, что во всей этой картине. Одна единственная это вера, или, как сказать еще, внутреннее все-таки убеждение, которое родилось на больших страданиях, что только отдача может быть спасением от страданий, но не дальнейший эгоизм. Только если я, как отказался от всего этого мира, могу отказаться от мира духовного. Это то, что ему предлагает ведь этот переодетый раб. В этом он сражается с министром, не жалея силы жизни, до тех пор, пока не раскрылась всем его абсолютная любовь к царю. То есть это, возможно, долгая борьба. Она может утихать и снова возвращаться, и возрастать, и в разных своих каких-то там ипостасях, видах, стилях проявляться. Это долгая борьба. Но после того, как раскрывается всем абсолютная любовь к царю, тогда сбросил свои доспехи министр, потому что он в принципе, выполнил свою работу, как работа клепот, нечистых сил, только показать нам, дать нам возможность работы. Больше ни в чем. Именно поэтому Творец переодевается в них и представляется нам таким обратным настоящему себе. Сбросил свои доспехи министр, и вспыхнуло веселье, потому что воевал великой отваги раб, и теперь раскрылось всем, что все это было придумано, а вовсе не на самом деле, только теперь это раскрывается. И более того, смеялись, когда рассказывал министр о изощренности своих придуманных козней, и то, какой ужас наводили они на бедного раба. И каждая деталь этой ужасной войны становилась причиной большого веселья, потому что преодолелась, и именно благодаря преодолению этих всех страданий, ужасов, страхов, все, что произошло над бедным этим несчастным рабом, это все обратилось, наоборот, в великую заслугу достижения, возвышения и постижения. Таким образом, раб выигрывает первую схватку. Значит, первая схватка, она над казной. Вполне возможно, что это все, что есть у царя. Или у него есть что-то еще большее, еще следующая ступень. Даже, может быть, еще более важная, чем казна. А может быть, она не более важная, просто она иная по своему характеру, когда раб, продвигаясь в ней, не просто демонстрирует свою преданность, свое отрешение от эгоизма, свое желание во что бы то ни стало быть в слиянии с царем. Может быть, ему надо здесь приобрести совсем другие, особые свойства. Посмотрим дальше. Но все-таки раб, он вовсе не обучен. А, так ему не хватает обучения. Сейчас он доказал только свою полную преданность царю. Что он во всем отдает себя ему. Вопреки своей природе, вопреки всем тем ступеням, 125 ступеням, которые может ему предложить эгоистические нечистые силы. Так как же можно возвести его выше всех министров и служащих царя, если он ничего не знает? Ну что с того, что он предан? То есть он так и как зародыш в чреве матери. Он развился полностью, прошел и бурь, и никамухин внутри своего зародышевого состояния, то есть 9 своих месяцев так называемых хабат-хагат-ныи прошли над ним. И он теперь готов к выходу наружу. Работать уже не просто на преданность, абсолютное аннулирование себя, на преданность Творцу. Нет, ему сейчас необходимо работать с Келим де Кабала. Для того, чтобы управлять, для того, чтобы приводить в действие мысли и желания царя, для этого надо обладать силой над теми же желаниями эгоистическими, от которых он, в общем-то, отрекся. Теперь надо снова их начинать привлекать к себе. То есть пройти стадию, которая называется воскрешение мертвых. Думал царь в сердце своем и сказал тому министру, который уже один раз играл разбойника, что он должен снова переодеться в разбойника и убийцу, и выйти на захватническую войну против царя. Почему нужна еще одна война, борьба, какие-то сцены, какой-то процесс, который должен обязательно пройти по нашему несчастному этому будущему каббалисту? Потому что знает царь, что в этой второй войне раскроет он своему рабу чудесную мудрость. То есть не полностью отрешайся от того, что есть в мироздании. Наоборот, получи мудрость для того, чтобы всем этим мирозданием пользоваться. Пользоваться, уметь правильно всем тем, что создано Творцом во всем этом общем кли. Так что удостоится после этого стоять во главе всех министров. Министр Творца называется ангелами. Это просто частные силы его управления. Они не имеют своего абсолютно никакого желания, сил, свободы воли. Это то, что находится в нашем мире на растительном, животном и неживом даже уровне. Уровень человек характеризуется тем, что у него есть свобода воли. Стать подобным Творцу с помощью окружающей среды необходимо добавить. Иначе это тоже не свобода воли. Иначе ее нет. Человек, если реализует себя в правильной окружающей среде, в устремлении относительно Творца, то здесь, в этих действиях, он свободен. Во всем остальном абсолютно находится под полным управлением Творца. А если он желает таким образом внутри правильной среды, то есть правильный учитель книги, общество, группа, продвигаться и только вверх относительно Творца, то тогда над ним и происходят эти две войны. Что сделал царь? Поставил своего министра охранником всех кладовых и сокровищниц царства. А тот министр переоделся на этот раз в злого разбойника и убийцу и явился завладеть богатствами царя. Вроде бы одна и та же война, одни и те же обстоятельства, та же картина. На самом деле, сейчас посмотрим, она не такая, не похожая на первую. Хотя, в принципе, против действия клипот на словах, или ты работаешь с исправлением Гальгальтова и Наим, или ты работаешь над исправлением Ахаб, это практически, в общем-то, одни и те же и буры, и никамухин на каждой ступени исправления. Несчастный уполномоченный охранять сокровища воевал с ним во всю свою силу, не жалея сил, пока не наполнилась мера его, то есть до тех пор, пока это было необходимо с его стороны, а необходимость он не знает. Необходимость он не знает. Эта необходимость диктуется свыше, точкой, из которой исходит его душа, его местом, его должностью в общей душе. Если этот раб на самом деле со своей конструкцией души находится на очень важной точке там пересечения между всеми душами, то он проходит огромные, конечно, исправления длительные со всевозможными метаморфозами, с переворотами, кругооборотами, и это все для того, чтобы потом впоследствии действительно быть большим министром относительно остальных, большим или так далее, то есть особенным, то есть в той мере, в которой есть у человека его роль в общем исправлении духовного кли, совокупности всех душ в Адаме, в той мере, естественно, его проводят по всем испытаниям, обучая таким образом соответственно его будущей специальности, что называется, будущей роли, будущей должности в общем строении души, в общем Адаме, что именно он должен знать, понимать, чем владеть. Причем владеть не только над собой, а и присоединяя к себе остальные души, управлять ими, обеспечивать их всей-всей этой последовательной причинно-следственной цепочкой исправления. несчастный уполномоченный охранять сокровища, воевал с этим бандитом во всю свою силу, не жалея жизни, пока не наполнилась его мера. То есть, пока он, согласно своей точке в корне души, не выполнил того, что должен выполнить, чтобы действительно поместиться в нее, встать, подняться в нее. Тогда снял с себя министр одеяния, этот переодетый министр бандита, и вспыхнуло большое веселье и смех во дворце Творца. Еще больше, чем в первый раз. Почему? Потому что все притворные действия переодетого министра со всеми деталями и подробностями вызывают неудержимый смех, так как в этом случае обязан был министр более умно разыгрывать нападение. Ведь раб уже работал со всеми отдающими килим. Ты уже его не соблазнишь тем, что ты его подсовываешь быть просто так над всеми царем. А все беспощадные, потому что все притворные действия переодетого министра со всеми деталями и подробностями вызывают неудержимый смех, так как в этом случае обязан был министр более умно разыгрывать нападение, и потому что было ясно заранее, что нет никакого разбойника во всем царстве царя. А все беспощадные нападения и ужасные угрозы – только розыгрыш. А тот министр с огромной выдумкой предстал все-таки перед ним, обратившись разбойником, и разыгрывал его, этого несчастного. Мы знаем по себе, насколько нам наша жизнь преподносит столько разных сюрпризов, когда мы забываем о Творце, обо всем, мы окунаемся в наше несчастье, мы считаем, что оно вот появилось, никакая тут кабала, и ничего, тут какая-то проблема, которую я должен обязан решить сам, и никто другой. Это мне не приходит со стороны Творца, это приходит и лично ко мне, я это должен сделать, после того я освобождаюсь там для кабалы или для чего-то другого. Или не может быть, чтобы Творец мне это подсунул. Или вообще это такие проблемы, что они сладенькие, вроде бы привлекательные, зачаровывающие. Ведь клипа – это внешнее одеяние, оно светится, оно... Клипа – это на самом деле украшение на эгоизм. Когда эгоизм кажется привлекательным, он переодевается в клипу и тогда вызывает к себе притяжение. Он немножко скрывается, немножко раскрывается. В общем, владеет абсолютно полностью всеми законами флирта. И поэтому... происходит огромная борьба и розыгрыш. Все беспощадные нападения, ужасные угрозы, только розыгрыш. А тот министр с огромной выдумкой предстал все-таки перед ним, обратившись разбойником. Но как бы то ни было, в результате этой войны, которая уже велась за использование килим де кабала, начинает этот раб постепенно адаптировать килим де кабала к себе, получающие желания, а в получающих желаниях мы начинаем ощущать знания, постижение, свет, который их наполняет. И поэтому мы становимся таким образом обладателями знаний и силы, способствующими нашему замещению царя. И как бы то ни было, обретает раб разум, постигая конец происходящего, и любовь обретает от постижения в начале, что изначально Творец вел его через все-все-все разбиения сверху вниз, Адама Ришона, сверху вниз, его точку разбивал специально и проводил на уровне нашего мира через все кругообороты, пока не накопилось достаточно страданий, чтобы захотел постигать выше, чем эти страдания, и начал отрекаться от них, постигать килим де ашпа и потом килим де кабала. Вот когда он достигает этого состояния, он весь этот кругооборот в себе понимает. И тогда в нем возникает постоянная абсолютная любовь. Самая последняя стадия развития человека, поэтому и сказано, и возлюби Творца своего всем сердцем своим и так далее. То есть всеми частями своего внутреннего кли, всеми желаниями. Гальгаль Тейнаем и Ахав. Не в состоянии больше передать текст, но знай, что управление земное подобно управлению высшему. В том, что само управление передано министрам. Но несмотря на это, все происходит только по указанию царя и по его утверждению. А сам царь только утверждает план, подготовленный министрами. То есть, что значит утверждает план? Общее управление должно быть согласовано, естественно, что оно согласовано, с частными управлениями относительно каждой души, чтобы все они в общем этом симбиозе своем пришли взаимодействие друг с другом, включая друг друга к полному исправлению. Поэтому все эти частные министры, которые действуют, частные силы, называемые ангелами каждой души, они действуют, естественно, в соответствии с общей этой идеей привести все кли к единому совершенному состоянию. А сам царь только утверждает план. Царь – это самая высшая ступень. У нас она называется Арихампин, Мир Ацилут. Только утверждает план, подготовленный министрами. А если находит какой-то изъян в плане, не исправляет его, а снимает этого министра и ставит вместо него другого, а первый увольняется со своей должности. То есть, если возникают какие-то... Это вопрос, откуда они могут возникнуть. Но если возникают какие-то не причинно-следственные и последовательные действия во всей системе, то высшее управление, самое высшее, общее, оно исправляет все частные. Потому что каждое частное управление, оно заботится о своем органе в общей душе, о своем участке, или только о своем авиюте, или только о Гальгальте Вейнаем, или только об Ахапе, или только к левой или к правой линии и так далее. То есть это как тело человека состоит из множества систем, также и не так же, а во много, намного более сложно состоит наша общая среда обитания, наша общая кли, совокупность всех наших душ. Поэтому, если возникают между ними какие-то неполадки, то, естественно, убирается какая-то частная сила и заменяется той, которая исходит из общего исправления. То есть, в итоге, никаких неполадок в управлении быть не может. А этим он хочет сказать, что да, возможны как бы исправления внутри системы от частных сил к общей силе. Эти управления от низших систем, от частных, от органов так называемых. Орган – это совокупность каких-то клеток, каких-то желаний, образующих одно какое-то характерное для себя такое развитие, такую систему. Так вот, возникают между ними всевозможные, потому что система многофункциональная, всевозможные право, лево, вверх, вниз и так далее, как бы противоположности, взаимодействия, как бы борьба. И между внутри нашего тела тоже происходит. Системы гасят, другие системы зажигают какие-то действия, одни уравновешивают так, другие сяк. То есть все построено на равновесии между собой двух противоположных систем. И эти две системы, они не аннулируются, только чтобы Творец один остался, и наша система остается. Она только принимает на себя еще дополнительные функции Творца. Поэтому внутри нее противостояния, они остаются, они только находятся в полнейшем равновесии. Поэтому вот это вот полное взаимодействие между всеми частями системы, оно контролируется, осуществляется высшей силой Арихампином, который уже командует Абвеима и зоном мира Ацилут. А от зоны мира Ацилут уже получают мы частные души. Так и человек, маленький мир в нем, и поступает согласно буквам, отпечатанным в нем, потому что они как ангелы, управляющие над 70 мирами, что в человеке. 70 миров – это 70 сферот наших. Хесед Вуратиферет, Нецехот Есот, Малхут – 7 сферот умножить на 10 каждый. 70 сферот внутри нашего общего кли и каждого частного кли. Как сказано в книге Ицера, ставит управлять определенную букву, то есть определенный закон, определенный стиль отношений. Есть всего 22 буквы, мы знаем с вами. Буквы от алиф до тет, 9 первых букв, они относятся к 9 первым сферотам зад дабина. Следующие буквы от ют до цадик включительно, они относятся к зарампину. И остается еще 4 буквы, 9-9, это 18, еще 4 буквы дополнительные, они относятся к Малхут. Потому что Малхут всего в ней не 9 сферот, а 4 сферот. Нецах от Есот, Малхут. Поэтому существует всего 22 стиля управления или матрицы управления, которые обозначаются 22 буквами. То есть всего на Малхут воздействуют 22 управляющих таких системных блока, а в Малхут, в свою очередь, добавляются еще 5 букв, но они только ограничительные, заканчивающие 5 частей Малхут, поскольку Малхут состоит в, своих, в своем абидюте из последних 5 частей, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 частей последних авиюта Малхут, они стоят на парсе и ограничивают полностью ее, и поэтому у нас существует 5 конечных форм букв дополнительных. Они не являются дополнительными к 22, потому что они такие же, как и 5 букв из 22 букв. Только они имеют другое начертание и пишутся только в конце слов. Так называемый манцепах. Мем, нун, пей, цадик, хавсуфит. Эти 5 последних форм букв дополнительные в Малхут они существуют. Почему именно эти буквы? Это мы с вами тоже будем потом изучать. Мем, нун, потому мем это 40, это уровень бины. Нун это уровень, когда бина достигает уже уровня хохма. Хамишим шары бина. 50, нун это 50 и так далее. То, ну, в общем, это мы с вами как-то будем проходить. Но что он хочет сказать, что все буквы, то есть каждый блок управления из 22 блоков управляют нами абсолютно. Если какая-то буква ошибается в каком-то плане относительно какого-то отдельного элемента мироздания, какой-то отдельной души, то сменяется, она увольняется, и иная буква ставится вместо прежней. Поэтому сказано «поколение, поколение и судьи его», что в конце исправления будет царствовать буква, называемая Машиах, Избавитель. Это и называется Машиахом, а не какой-то человек в нашем мире, в общем-то, который якобы будет командовать избавлением, исправлением. Вполне возможно, что будут и такие в нашем люди, представители Творца, большие каббалисты. Но в Каббале под Машиахом имеется в виду вот эта основная система управления, которая приходит в конце поколений и вытаскивает всех нас в полное исправление. Что в конце исправления будет царствовать буква, называемая Машиах, Избавитель, и исправит и свяжет все поколения в венец Творца, то есть достигнет кетера. Венец это кетер, корона. Отсюда можно понять, что каждый обязан раскрыть в себе все, что возложено на него, раскрыть самому во всех деталях и исправить в себе единство Творца, и все раскроется вследствие кругооборота. Ну, я вам обещал, что мы пройдем это самое. Вопросы, относящиеся к теме. Рак ли фея носе?
Нет, совершенно. Да. Эх, про намет.
Как человек знает, когда это клипот, а когда это от
Творца? Как человек знает, когда то, что случается с ним, идет от Творца или идет от клипы? Вопрос очень правильный. Молодец. Венская группа, кстати говоря. Здесь пару человек там очень хороших. Вообще вся она хорошая, но я очень доволен. Знаешь, жить в Германии, интересоваться кабалой, это непросто. Если бы мне бы дали возможность самому сортировать, что приходит от Творца, что приходит от нечистой силы, я бы рассортировал бы хорошо. Все, что для меня, все, что хорошо, выгодно, удобно, приятно, это от Творца. Он сделал все для того, чтобы насладить человека. Все, что вопреки ему, от нечистой силы. А как же? Я ее изначально, страдания не люблю. Да? Поэтому это все для меня, это как бы нечистая сила. Дурной глаз. Да, так говорят. Как же мне на самом деле определить, что от Творца, а что от нее? Вернее, каким образом ко мне это приходит? В прямом управлении Творца или в обратном его управлении? Прямое управление – это сам Творец. Обратное его управление через спину, когда он к нам относится, скрытием, это называется представлением нечистой силы относительно меня. Нечистая сила – это обратная сторона Творца. Вот и все. Это как двойки ядус. Так вот, как мне узнать, это напрямую Творец как-то ко мне относится или нет? Шальта, если относительно себя или относительно всего мира, тут могут быть очень большие проблемы. Во-первых, я должен сказать изначально, что все, что происходит, происходит только из него. И это наша следующая тема. Нет никого, кроме него. Это раз. Если это все происходит от него, то значит только относительно меня это проявляется в прямом или обратном виде, через чистую или нечистую как бы его сторону. Это не его сторона чистая или нечистая. Это моя, как я воспринимаю, как я отношусь к нему, как я направляю себя чистыми своими мыслями или обратными. Вот так как бы мне это определить, вот эта проблема. Поэтому не надо думать о том, что клипот находится вне нас. Что они являются какими-то посторонними силами. Что они приходят ко мне, облачаются на меня, давят на меня. Клипот – это само мое внутреннее эгоистическое кли. И ничего больше в мире. Если я его исправлю, весь мир мне будет казаться миром бесконечности. Абсолютно совершенным творением. Мне не надо других исправлять. Если я один исправлюсь, а остальные будут все неисправленные, мне это не помешает видеть весь мир и все в абсолютно цельном, полном совершенстве. Мы читали об этом очень интересную статью Баля Сулама, которая называется «Раскрытие и скрытие лица Творца». «Гилуй в эстершель панафик барах». И там он говорит о парадоксе, который в нас возникает, когда если я исправлен, в мере своей исправленности я вижу весь мир абсолютно другим. И в мере своей неисправленности абсолютно другим, потому что все я оцениваю только в своих внутренних желаниях. Поэтому ни в коем случае относительно меня снаружи ничего плохого или хорошего нет. Есть только во мне. только в моей внутренней оценке, только в моих внутренних килим. Погибло 6 миллионов, да? Это твой вопрос. Как я должен это воспринимать? Значит, единственное управление – это Творец. В итоге мы видим, каждый министр, который там хочет чего-то сделать, его смещают, замещают тем, кем надо. То есть, очевидно, там был хороший министр, который не хотел этого сделать. Его сменили, и 6 миллионов ушло. Страшные страдания. Мы можем сейчас смеяться, нам это кажется чем-то далеким, может, но завтра, не дай Бог, это случится со всеми нами, вообще со всем человечеством, кто знает, что будет. Знаешь, сегодня такие прогнозы о всем человечестве, что... Значит, как я должен к этому относиться? Как к тому единственному, самому необходимому для меня воздействию Творца на меня. То есть, если бы мне не надо было это пережить для того, чтобы оправдать и оценить Творца, правильно, воевать с этой мыслью, с этим разбойником, то есть с тем, что во мне говорит о том, что не надо, нельзя, против, неправильно и так далее, с этим критиком. Если бы не надо было мне внутри себя с ним воевать, то у меня не было бы этих мыслей. Не было бы тогда этих всех происшествий в мире. А они есть именно только и для того, чтобы мы вопреки им, именно вопреки им, себя проверили и правильно сопоставили с Творцом. Поэтому до тех пор, пока будут такие умные идеологи-дяди говорить о том, что это не от Творца, нам будут подбавлять страдания для того, чтобы мы опомнились, что это не так, что он один-единственный. И только это поможет. Поможет только правильная борьба с этими эгоистическими теориями, которые в нас возникают. Ничего больше. Кеннер. Есть обстоятельства, когда человек приближается к Творцу именно страданиями. И так и сказано, что только страдания, в принципе, приближают нас к Творцу. Никогда еще хорошие действия к Творцу не приближали. От хороших действий я не спрашиваю, почему мне так хорошо. Почему я не спрашиваю? Потому что я произошел от одного единственного. Этот один единственный Творец, в нем существует это свойство единственности, которое заставляет меня принимать все как должное для меня. Сейчас может хоть весь мир передо мной упасть на колени, начать меня обслуживать, быть моими рабами. Мне будет, может быть, поначалу немножко неприятно, неприлично там. Это потому, что меня так воспитали. Глупо, грубо. Совершенно не нужно. А в принципе, пройдет. И я буду принимать это абсолютно как должное. Кто не согласен? Все согласны. Здесь собрались люди. Уже готовы. Значит, почему? Потому что свойство единственности в нас приходит от Творца. И говорит нам о том, что каждый индивидуален, каждый выше всех остальных. И если человек бы не нашел бы в себе какую-то индивидуальность, он бы не смог существовать. Каждый внутри себя оправдывает свое существование тем, что говорит, а я в этом особенный. Здесь не надо, я психологию не изучал. Просто говорю из того, как создана душа. Теперь. Естественно, что если так создан человек, то никогда еще нас и никогда нас хорошие ощущения к Творцу не приведут. А зачем мне он нужен? Значит, единственное, что, когда я начну в нем нуждаться, если мне будет плохо. И то мы начинаем искать, а почему мне плохо? То есть, как бы, с обратным вопросом, мне должно быть хорошо. А что это такое происходит? Да? И начинаю искать, почему плохо. Если бы я мог бы с этим злом, которое против меня, как-то совладеть, я бы, конечно, бы скрутил бы его быстро. Но, к сожалению, Творец, понимаешь ли, скрывается, его рукой не достать, и вообще непонятно от кого и что. И таким образом мы страданиями постепенно, потихоньку приходим именно к его раскрытию. Только страданиями. Проблема только в том, что иногда страдания затем нам кажутся единственным методом сближения с Творцом. Я знаю много новеньких, которые говорят, я согласен страдать, только бы идти к Творцу. Они не понимают, что это вызывается в них министром нечистых сил. Страданиями к Творцу идти нельзя. Страдания нас приводят только к точке, от которой и далее мы можем идти светом. Страданиями невозможно подняться с плоскости вверх. Только если на нас будет действовать исправляющий нас свет. Только тогда мы сможем начать подниматься. Поэтому тот, кто говорит, что страданиями он может прийти к Творцу, это абсолютная ложь. И об этом тоже говорит Баля Сулам в одном из своих первых писем в Прихахам. Что есть такие, которые рубили себе ноги и руки, готовы были на все страдания ужасные, ради того, чтобы одну секунду, на одно мгновение почувствовать, кто же такой Творец. И не смогли этого сделать. Он говорит, они были правы. Потому что если бы Творец им раскрылся на одно мгновение, ради этого мгновения они готовы были бы рубить себя на части. Вот так вот, постепенно. Только для того, чтобы почувствовать снова это мгновение. Настолько оно перевешивает все страдания наши. Поэтому и невозможно раскрыться. Только после экранов. Так что никакими страданиями идти к Творцу нельзя. Поэтому единственное, что мы должны... Хорошая группа. Раз. Наливай. Два. Намекай. Три. Выпивай. Ну, к работе.